В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Как видят советскую действительность сегодняшние молодые люди? Продолжаем рассказывать о победителях конкурса «Человек в истории. Россия. 20 век». Павел и Ольга – члены экспедиционного отряда «Зеленый дозор». На конкурс они прислали совместную работу. Объехав несколько далеких населенных пунктов Свердловской области, у молодых людей в результате получилось исследование заброшенных деревень. Их работа так и называется – «Забытые деревни».
30-40-е годы туда, в эту деревню, спецпереселенцев перевозили. Военнопленных. И большинство из них были латыши и литовцы.
А куда перевозили?
В Мостовую. Это Свердловская область, Уральский район, в нескольких километрах от города Североуральска.
Вы туда ездили сами, да?
Да, мы были в экспедиции. Мы не ездили, мы пешком ходили. Они умерли от голода и холода.
Ну, спецпереселенцы, они не жили на самой деревне, они жили в нескольких километрах в соседнем поселке. Они приходили на деревню, ну, в деревню на подработки и как бы, ну, милостыню просить. Люди, когда могли, помогали им. Иногда даже спецпереселенцы, ну, как жили у них в домах, ну, помогали по хозяйству, работали.
То есть, получается, очень тяжелая у них жизнь была, да, у спецпереселенцев, если они ходили, милостыню просили?
Да, довольно-таки тяжелая.
Мы беседовали с бывшими жителями Мостовой. Они сейчас живут либо в городе Североуральске, либо в ближайшем поселке Черемухово. Ну, вот они нам рассказали, как они жили, о руднике, о самом.
А что за рудник?
Деревня Мостовая – это деревня золотодобытчиков. Она в основном жила на золоте. Ну и заготовкой, ну, немножко занимались заготовкой дикорозов, леса. Вот в основном золотом жили. И было даже время, то что из Москвы даже туда приезжали люди, потому что там был магазин такой хороший. Как бы много всего товаров было, и за довольно-таки дешево, можно сказать, это.
А в смысле драгоценности были или нет?
Нет, товары? Вот именно хозтовары. 1 грамм золота на 1 бон раньше менялся. И вот люди приезжали, закупали у населения эти боны и...
Бон это что?
Бон это как современные деньги тогда был у них, именно в деревне вот в этой. Это интересно довольно-таки, история там.
Что, это только в этой деревне была такие денежные единицы или нет? Ну, или это во всей округе или в крае?
Ну вот этого даже не знаем. Ну я не слышал раньше об этом, до того, как начал заниматься этой деревней.
А почему именно туда вы поехали? Почему именно вот в эту деревню?
Там мы участвовали в краеведческой экспедиции «Богословский Урал». У нас было задание обследовать 3 вот этих бывших поселения. Воскресенское, Мостовая, Старая Колья.
Ну, я захотел этой работой заниматься. Мне понравилось очень кладбище. Потому что на Воскресенской мы ничего не нашли практически. А здесь вот было такое кладбище довольно-таки живописное. Ну, здесь несколько фотографий его есть. Там сейчас покосы. От деревни практически ничего не сохранилось. Есть только венцы домов нижние и подполье заваленные. Ну, так, немножко видно. Вот это вот отвалы пустой породы. То, что вот золото промыли, осталось. Вот кладбище латышское. Вот здесь вот хорошо видно. Вот ИВ. Это, скорее всего, инициалы человека. А АА это... Аменос амджмент, по-моему, это вечный покой. Это так принято у литовцев.
Трудно довольно родственникам узнать вот по вот этим инициалам, это их родственники там лежат,
видимо,
или нет.
Как-то узнавали, может, какую-то информацию добывали.
Вы сами не пытались как-то найти родственников или еще что-то, вот такую вот работу какую-то делать? Вы делали такие задания?
Это кладбище очень давно заброшено. Даже вот эта вот могила, которая больше всех ухожена, за ней уже примерно лет 7, наверное, 8 никто не присматривает. Родственники либо умерли, либо разъехались, поэтому это очень сложно будет разыскать.
Вообще это память людей. Странно, что местные власти не берут на себя вообще обязанности заниматься подобными вещами. Это уже все-таки мемориалы, получается.
Нет, даже местные власти знают, кто это на кладбище.
А, даже могут не знать?
Да, разумеется, могут даже не знать.
Основное занятие Павла и Ольги – это ходить в экологические походы, наблюдать за природой, обучать учеников младших классов навыкам выживания в лесу. Местные власти зачастую не знают о массовых захоронениях на своей территории, а власти федеральные сегодня больше внимания уделяют не вопросам экологии, а энергоресурсов. В результате меняется экологическое законодательство, и люди лишаются права на здоровую окружающую среду. С экологом Андреем Талевиным беседует Людмила Алексеева.
познакомься, пожалуйста, с Андреем Александровичем Талевиным. Он живет в Челябинске и возглавляет общественную организацию «Право сознания». Он расскажет вам, почему он и его единомышленники объединились в эту организацию и чем они занимаются. Пожалуйста, Андрей Александрович.
В основном организация занимается эколого-правовой деятельностью. Наш регион, Челябинский, он нашумел уже своими последствиями аварий, фактами загрязнения окружающей среды, ну и, соответственно, пострадавшим от этих загрязнений населения. Это связано и с радиоактивным загрязнением, которое достало еще от Советского Союза, и в настоящее время, к сожалению, оно продолжается. Это радиоактивное загрязнение. Это вот производственное мнение «Маяк», которое до сих пор сбрасывает радиоактивные отходы в реку. До сих пор миллионы кубических метров, официальные данные, ежегодно поступают в реку течи жидких радиоактивных отходов, твердые захораниваются на территории. И большое количество предприятий в области – это металлургия со всеми вытекающими отсюда последствиями загрязнения атмосферного воздуха в основном. Ну, взять Карабаш, да, самую грязную точку на планете по оценке ЮНЕСКО. Человек, как часть экосистемы, он непосредственно воспринимает все эти загрязнения, они сказываются, конечно, не в лучшую сторону.
Сколько же частей этой экосистемы на речке Теча живет? Или все-таки бегут оттуда люди?
Там много населенных пунктов. Часть из них было переселено сразу после аварии. Часть осталась до сих пор. Там село Муслюмово. Дальше расположена русская теча, татарская теча. Ну, русская теча была переселена. А в Родоколмак большой населенный пункт. То есть населенные пункты не остаются. И воздействие радионуклида на организм человека, оно продолжается.
Что происходит с людьми, которые там живут?
Люди в основном умирают от онкологических заболеваний и заболеваний крови. Это очень распространенный диагноз. Вымирают семьями.
А почему не уезжают?
Здесь много причин. В основном это люди деревни. Им некуда ехать. Их никуда не зовут, их никто не ждет. Это первое. Второе, они понимают, что это опасно. Хотя радиация не имеет ни запаха, ни цвета, но люди видят, как гибнут их родственники. Прекрасно понимают. Это вот именно безысходность привязывает их к ним. Ну и еще люди, почему там живут, существуют минимальные льготы, денежные компенсации, которые привязывают этих людей к этой территории.
Сколько же им платят за это?
В месяц платят около 300, в зависимости от категории. Там 7 категорий по закону. И 300, максимум 400 рублей, плюс пакет еще связаны с льготами, это лекарства, с лекарствами проблема, там другая, санаторно-курортное ежегодное лечение бесплатное один раз. Вот этот социальный пакет привязывает их людей к этим территориям, к сожалению.
А почему государство не закроет эти предприятия, которые в речку Течу все скидывают столько лет?
Приоритеты расставлены неправильно, хотя провозглашено у нас ценность личности. Ну, на практике-то этого нет, приоритет совершенно другой, как экономили на окружающей среде и на людском потенциале, так и продолжают на этом людском потенциале и охране окружающей среды экономить.
Ну, а что удается вам, экологам? Имеет ли смысл в таких условиях ваша деятельность?
Конечно, имеет. Во-первых, ты должен какую-то ответственность все равно чувствовать, хотя бы перед людьми, ну и перед Богом тоже должен отчитываться. Вопрос этот не стоит. Вопрос, что удается сделать?
А что удается?
Ну, удается сделать немного. То есть мы защищаем пострадавших в судах. Есть ряд судебных дел против губернатора выигрывали. Губернатор у нас тоже не очень хороший эколог. Там водоохранные зоны уменьшает сам. Река Миас, да. Ну, коттеджи, офисные здания. А считает, что водоохранные мероприятия излишни на водном объекте. Поэтому вот сам он уменьшает эти зоны. То есть через судебные органы удается выиграть несколько таких вот дел. Ну и связаны с застройками тоже дела и ведем. В мегаполисе вопрос это тоже очень актуальный. К сожалению, такой процесс, как уплотнение застройки, естественно, страдают интересы населения. Эти процессы мы тоже ведем, да, иногда эти процессы выигрываем.
Чаще выигрываете или чаще проигрываете?
Наполовину, даже больше выигрываем. На сегодняшний день нам помогают законодательство и низкая культура строителей. Никак они не хотят соблюдать элементарные требования проведения экологической экспертизы, градостроительной экспертизы. Возводят все незаконно почему-то. Вот в этих случаях, конечно, легче справиться застройщиками. Но, с одной стороны, мы их воспитываем. Иногда удается полностью там решение, которое не вписывается ни в какие требования, отменить. Просто иногда отказываются строители от этих проектов.
Бывали ли такие случаи в вашей судебной практике, когда по закону вы, специалисты, должны выиграть дело, а вы его проигрываете, так как судья действует не по закону?
Например, мы пытались полностью обжаловать порядок ввоза зарубежных отходов постановлением правительства. Проиграли все инстанции, сейчас дело находится в Европейском суде. Решили до конца уже отстаивать. Тенденция наблюдается, что очень трудно дела эти выигрывать.
Хуже стало?
Да. Во-первых, идет деэкологизация законодательства. Если раньше требования экологической экспертизы были обязательны, суд смотрел, но если нет экологической экспертизы, значит, было нарушение. Сейчас закон изменили, очень круто. Объектов осталось очень мало экологической экспертизы. А новый водный кодекс этого действует года, с 1 января. Новый лесной кодекс. То есть сегодня уже с таким законодательством будет намного труднее все эти дела выигрывать. И сегодня нет такой процедуры согласования, как было раньше. Ведь раньше, если многие институты свое положительное заключение не дадут, закон не принимается, тем более изменения. Сегодня у нас кто что гораст, могут такие изменения принимать, что они из системы просто выпадают. Нужно учить правовой культуре наших депутатов и лиц, ответственных за принятие важных каких-то решений.
Ученых из процесса сохранения окружающей среды исключили, издав для этого специальный закон. Но невозможно отстранить от этой деятельности просто граждан, которые хотят сохранить нашу с вами среду обитания, где жить нам и нашим потомкам.
С экологом Андреем Толивиным беседовала Людмила Алексеева.